По щучьему веленью. Посвящается моей маме, Любови Николаевне, и ее братьям Вячеславу Николаевичу и Николаю Николаевичу Чащиным. Соколова Анна Аркадьевна, еще молодая женщина, сидела на кухне и штопала уже не раз штопанные детские носки. Отложив носок, поглядела на настенные ходики. Было уже половина первого ночи. Тяжко вздохнув, пошла к детям в комнату. Свет в комнате включать не стала, чтобы не разбудить младшего, семилетнего Диму, а просто оставила неприкрытой дверь на кухню. Дима, свернувшись калачиком, мирно посапывал во сне. Девятилетняя Варвара спала, разметавшись по постели. Видно было, что сон ее беспокойный. Она стонала и несколько раз вскрикнула. Анна осторожно потрясла ее за плечо. «Просыпайся, доченька, пора». Варя открыла глаза, какое-то время смотрела бессмысленным взглядом на мать. «Давай, вставай, вставай, моя милая», — как можно ласковее сказала Анна, поглаживая дочери руку. Варя вдруг бросилась к матери на шею и заплакала. Анна, прижав дочь к груди, успокаивала ее. «Не плачь, доченька, не надо. Опять тебе, наверное, сон нехороший приснился. Не бойся, родная, я с тобой». Варя притихла и, не отпуская своих рук с маминой шеи, зашептала ей на ухо. «Мамочка, мне опять приснилась Танина голова. Она со мной разговаривала. Мне стало страшно». «Ничего, доченька, все пройдет. Все забудется», — успокаивала Анна дочь, понимая, что такое навряд ли когда забудется. Это случилось, когда они в 41-м эвакуировались поездом из Москвы в Самару. Ехали очень медленно, пропуская все поезда, спешащие на фронт. В их вагоне разместились сразу три семьи из одного дома. Дочери соседок,
Варварины сверстницы,
играли все время вместе, потому дорога им не казалась скучной. Как-то поезд надолго остановился в поле. Проводница нагрела воды и предложила родителям помыть своих детей. Подружек поставили в круг и намывали всех сразу. Они веселились, повизгивая и подзадоривая одна другую. Потом их вытерли насухо, переодели в свежее белье и, расчесав волосы, вплели им в косы атласные ленты. Тут-то и налетели фашистские бомбардировщики. Началась жуткая паника. Все повыскакивали из вагонов и побежали в поле. Анна, схватив младшего Диму на руки, успела крикнуть старшим, чтобы бежали вслед за ней и держались все время рядом. Земля сотрясалась от взрывов. Люди метались, как обезумевшие. Отбежав от поезда, Анна приказала детям лечь на землю, а сама распростерлась над ними, пытаясь укрыть собой всех троих.
Но старший, Василий, вырывался из-под нее и все время пытался наоборот прикрыть свою мать.
Когда закончилась бомбардировка, ее подруга Светлана подбежала к ней вся в слезах. «Аня, дети, вы не видели моей Танечки?» Анна с детьми отправилась на поиски. Вдруг Варя, подойдя к развороченному взрывом вагону, закричала: «Мама! Мамочка! Иди сюда! Посмотри, что это?» Когда она подбежала к дочери, та стояла в каком-то оцепенении и показывала пальцем на окровавленную голову. По голубым лентам, вплетенным в косички, можно было безошибочно признать Танюшкину голову. Подбежала Светлана и отчаянно заголосила, можно даже сказать, завыла раненым зверем и рухнула тут же без чувств на землю. Анна вывела Варю на кухню и подвела ее к рукомойнику. «Давай, доченька, умывайся и смени Васю, ведь ему утром на работу». Варя умылась, оделась и, поцеловав маму, вышла из дома. Анна незаметно перекрестила уходящую дочь. Идти было недалеко. Хлебный магазин находился через 2 квартала от их дома. Подходя к магазину, она еще издали увидела длинную очередь. Занимать ее надо было с вечера и стоять всю ночь, иначе хлебные карточки не отоваришь. Своего старшего брата Васю нашла без труда. Он играл в орлянку с 3 беспризорниками. Увидев Варю, он подбежал к ней и подвел ее к очереди, показав, где стоит. Потом передал ей хлебные карточки и пошел домой. Варя, позевывая, заняла свое место в очереди и от нечего делать стала строить планы о том, какой они концерт подготовят для раненых солдат в госпитале. С девочками из ее класса они по заданию пионерской дружины ходили в госпиталь навещать раненых. Делали, что могли, убирались в палатах, помогали умываться раненым, писали за них письма домой, читали им книжки. Варя вспомнила, как она недавно одному раненому солдату, которого звали дядя Саша, читала рассказ Тургенева «Муму». Солдат этот очень заинтересовался сюжетом рассказа и слушал с напряженным вниманием. А когда она читала, как Герасим топил собачку, солдат не выдержал и заплакал. Об этом случае она рассказала дома. Вася стал смеяться над этим солдатом. И что это за солдат, раз нюни распустил? Разве такой сможет с фашистом воевать? Такого солдата можно только поставить кашу раздавать. А если, например, к фашистам в тыл идти, знаешь, какие разведчики храбрые люди? Я вот скоро на фронт сбегу, и там обязательно к разведчикам попрошусь. Беспризорники, наигравшись, пошли вдоль очереди, толкая друг друга. Когда они проходили мимо Вари, тот, что постарше, толкнул младшего на нее. Мальчишка, чтобы не свалиться, схватился за Варю. «Вот дурак! Иди отсюда!» — возмутилась она, отталкивая его от себя. Тот, засмеявшись, показал ей язык и убежал. Рано утром все же хлеб привезли. Когда подошла очередь Варе, она сунула руку в карман, чтобы достать оттуда карточки, но ничего там не обнаружила. Сердце у нее похолодело от страха. «Что ты там копаешься?» — сердито спросила продавец. «Надо карточки готовить заранее. Ты здесь не одна». «У меня они куда-то делись», — чуть не плача призналась Варя. «Дома, небось, забыла, а здесь ищешь. Отойди, не мешай людям. Товарищи, подходите, кто следующий?» Варя отошла от прилавка и пошла вдоль очереди, надеясь, что она обронила карточки, а сейчас может их найти. Пройдя 2 раза всю очередь, она ничего не нашла. Понурив голову и молча, глотая горькие слезы, она пошла домой. Когда Варя пришла с пустыми руками, мать в тревоге спросила: «Что, дочка, опять хлеб не привезли?» «Я карточки потеряла», — всхлипнула Варя. «Да что же ты наделала?» — всплеснула горестно мать руками. «Чем же я вас кормить-то буду?» Уже сквозь слезы проговорила она и ушла в комнату. Вася подбежал к сестре и замахнулся на нее рукой. «Вот сейчас как тресну тебя! Будешь в следующий раз знать, как терять карточки!» Тут же подскочил Димка и встал между братом и сестрой. Сжав свои кулачонки, он прокричал: «Не тронь сестренку, а то сам получишь!» «От тебя, что ли, мелюзга сопливая?» — удивился Вася, но от Вари отошел. «Слушай, Варька», — через некоторое время спросил он, — «а к тебе пацаны не подходили?» «Да», — опять заплакала Варя, — «они на меня одного мальчишку толкнули». «Теперь мне все ясно», — мрачно сказал Вася. «Не плачь, это они тебя обворовали». «Ну, попадитесь мне только, шантропа подзаборная, я вам покажу», — сказал он, сжимая кулаки. Из комнаты вышла с раскрасневшимися глазами Анна. «Иди, Вася, а то на работу опоздаешь», — сказала она, подавая ему небольшой кусок жмыха. «На вот, пожуй малость. Придешь с работы, что-нибудь сообразим. Вернувшись в свою комнату, Анна подошла к комоду и, выдвинув средний ящик, достала оттуда шерстяную вязаную кофту. Кофта была ажурной вязки, нежного дымчато-голубого цвета. Анна, разложив ее на комоде, разглаживала кофту руками и любовалась ей. Кофта, без сомнения, была ей к лицу, но она ее еще ни разу не надевала, берегла. Это был подарок мужа перед его уходом на фронт. Тяжело вздохнув, она свернула кофту, обернула ее в платок и сунула в авоську. «Дети», — сказала она, выходя из комнаты, — «я пойду на базар раздобыть каких-нибудь продуктов, так что вы далеко не уходите. После обеда я вернусь». Когда мать ушла, Дима заговорщицки сказал Варе: «Давай пойдем на рыбалку. Пока мама ходит, мы с тобой рыбы наловим и всех накормим. Много мы с тобой в прошлый раз наловили. 3 малька, даже кошки не хватило поесть». «В этот раз пойдем на крупную рыбу», — заверил ее Дима. «У меня вся снасть есть. Вот крючок из гвоздя согнут. И грузила есть. Но самое главное — блесна. Без нее никак. Я пятачок 2 дня ластиком чистил, пока как золотой не заблестел. Вчера попросил дядю Петю, который ходит ножи точит, он мне пятак согнул пополам и дырочку в нем просверлил. Блесна как настоящая получилась». «Ну что ж, пойдем», — согласилась Варя. «Делать-то все равно нечего». Придя на Волгу, дети попеременно стали забрасывать закидушку. Прошел час, но ничего не ловилось. «Давай возвращаться», — предложила Варя. «Мама скоро придет. Наверное, чего-нибудь кушать принесет». «Мне есть очень хочется. А тебе?» «Еще бы. В животе одна вода булькает. И кишка кишке марш играет. Давай еще пару раз закинем и пойдем». Когда после второго раза дети стали сматывать закидушку, то сразу почувствовали, как натянулась леска. «Может, за что зацепилась?» — предположила Варя. «За что она может зацепиться?» — усомнился Дима. «Например, за какую-нибудь корягу». «Нет», — уверенно сказал Дима. «Здесь Васька с ребятами нырял, все дно проверил, чисто». Дети продолжали вытягивать закидушку, пока на воде не заплескалось что-то большое. «Ух ты, здоровущее! Как бы не упустить!» — озадачился Дима. «Только бы не упустить, только бы не упустить!» — запричитала Варя. «Тише ты, Варька, не пугай ее заранее!» Когда уже дети вытащили щуку на берег, она вдруг сорвалась с крючка и, закувыркавшись, устремилась к воде. «Уйдет! Уйдет!» — завопил Дима и бросился на щуку животом, но та выскользнула из-под него. Варя попыталась схватить ее руками, но скользкая рыба никак не давалась. Тогда она скинула с себя платье и набросила его сверху на щуку. Оттащив рыбину подальше от воды, счастливые дети присели рядом на песок отдохнуть после такой изнурительной борьбы.